Здравствуйте, наши уважаемые читатели, зрители, слушатели. Здравствуйте, Елена Давыдовна.
Здравствуйте, Николай.
Сегодня мы будем говорить про славных рыцарей, а может быть и не очень славных, но это вы нам расскажете. А для начала давайте разберемся, Елена Давыдовна, кто такие рыцари. Вот если я надену железные доспехи, я могу себя называть рыцарем?
Ну, разве что в душе. Это вполне нормальный вариант, а для средневековья, для раннего нового времени, конечно, требовалось много всяких дополнительных признаков. Вот вы знаете, лучше всего про рыцарей сказал один студент-заочник. Даже не сказал, а написал. У них был в рабочей тетради вопрос, кто такой рыцарь, и в ответ мной была получена следующая фраза. Это здоровый, красивый, благородный мужчина, имеющий свой замок. Вот мне кажется, абсолютно исчерпывающая характеристика. Ну, здоровье и красота, как вы понимаете, рыцарю необходимы. Здоровье для того, чтобы носить нелегкие доспехи и заниматься ратным трудом. Красота, ну, куда же без красоты? Рыцарь должен быть красив. Правда, в этом смысле от него много не требовалось, ведь средневековая мораль, она была очень лояльна по отношению к мужчинам. То есть, если рыцарь был более или менее высоким и плечистым, предполагалось, что он уже довольно хорош собой. Если к этому прибавлялись, опять же, более или менее правильные черты лица, то, пожалуй, его можно назвать красивым. Ну, а если он еще и светловолосый, то красота его просто не имеет границ. Итак, у нас с вами есть здоровый мужчина, красивый мужчина, благородный мужчина. Это тоже очень важно, потому что рыцарь – это, ну, во всяком случае, в подавляющем большинстве европейских стран человек, имеющий несколько поколений знатных предков, 3-4 желательно. Ну, чем больше, тем лучше, как вы понимаете, здесь нет никаких ограничений. В идеале-то и вовсе следовало бы возвести свою родословную к героям античности, например, к троянцам, бежавшим из Трои, или к королю Артуру, или к Роланду. Ну, в общем, много было таких персонажей, с которыми неплохо было бы породниться, и если уж какой-нибудь по-настоящему состоятельный рыцарь желал получить доказательства своего благородного происхождения, то он нанимал людей, которые эти доказательства легко находили. В этом не было проблемы. Вот. Итак, без замка рыцарь не рыцарь. И, конечно, нам сложно представить, что рыцарь живет где-то еще. Ну, например, в обычном сельском доме. Это как-то неправильно. Замок – это обязательный элемент, и не только в плане престижа, ведь замки-то возникли не потому, что в них было удобнее жить, чем в обычных домах, как раз наоборот. Первые замки XI века – это башня, стоящая, ну, желательно, завалом и частоколом, но внутри нее на разных этажах было расположено абсолютно все, начиная от какого-то склада сельскохозяйственных продуктов, колодца и заканчивая спальней милорда и миледи. И, в общем-то, комфорта там, конечно, было немного. А вот обороняться в замке – это единственное, что может рыцарь сделать, если силы его противника его превосходят. У нас, конечно, есть такая предустановленная картинка, что средневековая война – это красивая шибка благородных рыцарей в открытом поле, что они летят друг на друга галопом, плащи развиваются, боевой клич звучит, ну и дальше происходит серия поединков индивидуальных. В реальности же в большинстве случаев до этих самых сражений в открытом поле дело не доходило. Начиналось с осады замка, дальше подходили друзья и родственники осажденного, друзья и родственники осаждающего, и к штурму-то мало кто стремился, потому что уж очень дело неблагодарное с точки зрения жертв, но в любом случае рыцарь должен иметь некий укрепленный дом. То есть у нас с вами получается, ну, почти все. Единственное, что забыл этот по-настоящему гениальный студент, это земельную сторону вопроса. То есть, безусловно, рыцарь – это не просто дворянин, а дворянин, располагающий поместьем. Мы ведь не можем представить себе рыцаря, который идет за плугом. Это был бы какой-то настоящий нонсенс. Конечно же, его кормят крестьяне, которые платят ему Оброк, работают на господском поле, ну и отрабатывают, точнее, вносят арендные платежи за свои участки. И на это рыцарь живет, если имение небольшое, то живет так себе, если у него много поместий, то живет отменно. И в реальности это часть рыцарей, например, во Франкском королевстве во времена внуков Карла Великого, она получилась очень своеобразным образом. При Карле Великом была проведена военная реформа, и Карл постановил, что несколько деревенек должны объединяться для того, чтобы в складчину вооружить одного конного воина. И вот они вооружали этого воина, он отправлялся на одну войну, на вторую, на третью, благо император Великий воевал постоянно. Потом воин своих детей учил воинскому ремеслу, но это, естественно, кому он может его передать, не постороннему же, кому-то воспитанному в своей семье. Затем внуки рыцаря отправлялись на войну, а дальше власть решила, что эту систему неплохо было бы унифицировать и исключить из нее излишне своевольных крестьян. Они ведь могут решить, что тот самый Джон, который все время за них воевал, уж слишком зазнался. И давайте вместо него выберем Жака или Пьера или кого-то еще. Так вот, чтобы проблем не возникало, центральная власть просто дарила эти земли в кормление, ну, конечно, не самому такому бенефициарию, а его детям, внукам, правнукам. Ну и в результате у нас получилось, во всяком случае, в континентальной Европе такое золотое правило: нет земли без сеньора. Ну, не то чтобы совсем нет, но почти каждая земля, она кому-то принадлежит. Рыцарю, монастырю, может быть, кому-то еще. Ну, рыцарю, конечно, в первую очередь.
По современным меркам я могу, допустим, провести такую аналогию, что рыцарь – это зажиточный человек, уважаемый, у которого есть земельный надел, но который должен всегда себя поддерживать в военной форме и чуть что отправляться на войну в полной экипировке.
Ну, в принципе, да, потому что предполагается, что условием владения этой землей является военная служба. Правда, не то, чтобы вот всегда в любое время существовало такое теоретическое ограничение, так называемые 40 дней короля или 40 дней сеньора. В соответствии с ними, опять же, в теории военные действия следовало завершать за 40 дней, но вы же понимаете, что это абсолютная абстракция. Конечно же, за 40 дней справиться было нереально, но тогда уже требовалось договариваться дополнительно. Что рыцарь получает, если он за своего сеньора воюет дольше, чем 40 дней?
А вот, кстати, эти вот войны, тогдашние средневековые столкновения, часто можно слышать, что это просто 10 рыцарей против 10 рыцарей. Вот такой численности были битвы все средневековые. Это правда или ну, это утрировано?
Николай, ну, по-разному бывало. Конечно, и 10 на 10 тоже могло быть, но это чаще на турнире, чем в реальном бою. А так, понимаете ли, с численностью войск в средневековых сражениях есть очень большая проблема. Дело в том, что участники этих сражений довольно редко их описывали. И еще реже оставляли какие-то количественные данные. Занимались этим преимущественно хронисты, нередко находившиеся довольно далеко от поля битвы. И поэтому зачастую в средневековых хрониках сообщается просто некий синоним слова «много». Вот как хронист, что называется, на глаз по первым прикидкам оценил численность сражавшихся с той и с другой стороны, так оно и выходит. Безусловно, чем ближе к новому времени, тем лучше становятся наши данные, полнее. Но тут достаточно большой разброс. То есть в маленьком бою, ведь в любой войне случались и небольшие боестолкновения, там могли быть десятки, сотни, а на крупных войнах, ну, обычно тысячи, иногда даже десятки тысяч, но больше уже не было.
В нашем представлении все рыцари как один благородные, мужественные, смелые, отважные, романтичные. Это вот действительно придавалось большое значение их личным качествам, или это уже такое последующая романтизация образа.
Конечно, это не всегда было так. Это как теоретическое представление о том, каким должен быть клирик. Ну вот клирик же должен быть благочестивым, он должен не заботиться о мирских благах. Если это представитель белого духовенства, то основные силы он, опять же, в теории должен тратить на то, чтобы заботиться о своей пастве, так и с рыцарем. Безусловно, существовал кодекс рыцарской чести, и я сейчас расскажу об основных его чертах, но соблюдение его не было жестко обязательным. Ну, то есть к нему, безусловно, стремились, но вот так, чтобы полностью соответствовать, такое случалось не всегда, не часто, не со всеми, но, вне всяких сомнений, если кто-то вот в этот вот идеал более или менее прилично вписывался, то такой человек пользовался почетом и уважением. Итак, что требовалось от рыцаря? Давайте не то чтобы в порядке убывания значимости, но все-таки начнем с главного качества. Главное, что требовалось от рыцарства, это добрая слава и забота об этой славе. То есть рыцарь – это фигура публичная. О нем всегда должна идти именно добрая молва. То есть все должны считать его честным, благородным, сильным, храбрым, ну и так далее, и тому подобное. И даже есть такие вот знатоки рыцарской морали утверждали, что для рыцаря важнее было слыть, чем быть. Ну, точно так же, как и для дамы рыцаря, важнее было слыть добродетельной, чем являться добродетельной на самом деле, если бы встала такая альтернатива. Вот. Поэтому рыцарь всегда должен заботиться о своей репутации. А репутация его складывалась из нескольких вещей. Прежде всего, это, конечно же, воинская доблесть. То есть рыцарь – это воин, он заботится о своей славе, подтверждая ее в сражениях и в турнирных поединках. Он не может позволить себе проявить трусость. Он должен, напротив, всегда демонстрировать храбрость, даже некую ярость в сражении. Но, с другой стороны, эта боевая ярость, она должна ограничиваться критериями чести. То есть рыцарь не мог позволить себе ударить противника в спину. Ну, на турнире так точно. Вы же понимаете, что в горячке боя бывало, естественно, по-разному. Он не мог позволить себе, если обстоятельства совсем его к этому не вынуждали, сразиться с кем-то, кто заметно ниже его по положению. То есть, опять же, на войне-то рыцари не так уж редко сталкивались, например, с ополчением, состоящим целиком из простолюдинов, и, естественно, это не заставляло их отступить. Но в идеале противник должен быть равным. Нельзя было добивать уж совсем поверженного врага, если он рыцарь. Следовало предложить ему сдаться в плен, и в этом смысле рыцари недурно поправляли свои финансы. Ведь если взять в плен другого рыцаря, особенно обеспеченного, можно неплохо заработать. Прежде всего, к победителю, вне зависимости от того, победитель это на турнире или в битве, переходит конь побежденного и его доспехи. А все это изрядно стоит. Конь примерно как хорошая иномарка, доспехи тоже, мягко скажем, недешевые. И, как правило, эти предметы даже не реализовывались на рынке, а просто продавались обратно их владельцу, потому что и конь приучен слушать своего хозяина, и доспехи – это вам не футболку оверсайз, ее нельзя надеть на каждого, они ведь выковываются под конкретную фигуру со всеми особенностями, со всеми нюансами, соответственно, проще было обратно их владельцу продать, ну и, наконец, владельца взять выкуп, который определялся его состоятельностью. Чем человек знатнее и богаче, тем, соответственно, выкуп должен быть более заметным. И здесь мне хотелось бы развеять еще один миф. Мы как-то привыкли, когда мы думаем о средневековых пленных, представлять себе их как? Ну вот они сидят где-то в подвале замка, в жутких застенках, с потолка капает вода, бегают крысы. В общем, темный ужас. Вот в отношении пленных рыцарей это абсолютная неправда. Рыцарь всего-навсего должен был дать слово, что он соберет деньги на свой выкуп, Иногда могли даже его просто под это слово отпустить, чтобы он сам собирал деньги. Но по большей части он оставался почетным пленником при дворе пленившего его дворянина. Там с ним обращались как с гостем. То есть кормили прекрасно, вовсе не помещали в темницу, в его комнате не было ни решеток, ни караула. Он участвовал в охотах, в развлечениях, ухаживал за дамами. В общем, вел абсолютно свободный образ жизни, а его рыцарская честь была порукой тому, что он не убежит. И напротив, если он убежит, то тогда вот и все решат, что он человек в высшей степени недостойный, и его репутация погибнет. То есть мы с вами выяснили попутно, что рыцарь – это человек, который держит свое слово, который не может позволить себе его нарушить, что рыцарю стоит быть храбрым, если он, опять же, не хочет потерять свою репутацию. Необходимо соблюдать правила поединка. Ну и, кроме того, рыцарю, где-то начиная века с 13-го, необходимо было считаться куртуазным, то есть хорошо воспитанным. В это хорошее воспитание входило не то чтобы много навыков, они не изнуряли, как вы понимаете, себя учением. Навыки-то в основном были практические, то есть нужно было превосходно держаться в седле, владеть оружием, это самое главное, причем самым разным, в том числе какими-то видами его, которые считались, может быть, не до конца благородными, например, арбалет, который очень осуждали за то, что, взяв его в руки, даже необученный горожанин мог нанести рану человеку, облаченному в доспехи. Арбалеты, в принципе, при прямом попадании они любой доспех пробивали. Итак, нужно было быть хорошо воспитанным, уметь танцевать, модные танцы, разумеется, уметь очень желательно петь, ну, на любительском уровне многого не требовалось. В идеале играть на каком-то музыкальном инструменте, слагать стихи, если с этим не повезло, можно было просто заказать их и продекламировать от своего лица. Ну и, наконец, рыцарю следовало хорошо зарекомендовать себя в модных развлечениях. То есть это охота, вне всякого сомнения. Это игра в шахматы. Она в средние века считалась такой очень изысканной, обязывающей. Что еще? Ну, какая-нибудь игра в шарады. Ну, то есть все то, чем занимались долгими зимними вечерами. То есть рыцарь должен был не ударить в грязь лицом ни на балу, ни за пиршественным столом. Застольные манеры тоже, разумеется, были необходимы. Правда, тут, понимаете, насчет манер застольных есть некоторые проблемы. Я тут совсем недавно читала книгу «Манер» Джона Рассела, это английский текст 15 века, и вот там он довольно подробно останавливается на рекомендациях для пирующих, и очевидно, что если он какое-то нарушение приличий постоянно в свою книгу включает, если он постоянно говорит «не делайте этого, этого и этого», то, наверное, не на пустом месте эти рекомендации давались. Наверное, эти нарушения приличий происходили. Ну и вот что рекомендует не делать Джон Рассел. Не набивать слишком рот и не разговаривать с соседом с набитым ртом. Не поворачиваться к соседу спиной, не напиваться чрезмерно, не затевать за столом ссору, тем более драку, не кидать под стол кости. Это в 15-м-то веке, когда, как мы считаем, они уже все были прекрасно воспитаны. Ну и, наконец, четырежды, я считала, он рекомендовал не плеваться. И по этому поводу высказывался достаточно едко, но, судя по всему, это нарушение приличий действительно считалось вопиющим, но, очевидно, случалось. Но все-таки вот такое вот хорошее воспитание. Ну и начиная с XIV века рыцарь уж точно должен быть грамотным, даже мелкопоместный, уметь читать, писать, более или менее связно излагать свои мысли.